наступила томительная пауза. Затем Герод встал.
— Мистер Варбек, — сказал он, — мы с Джо сопляки против вас. Спасибо вам, что вы берете нас в долю. Мы в долгу не останемся. Мы найдем парнишку.
Никто не может исчезнуть бесследно. Даже предполагаемый гениальный преступник. Однако напасть на след порою очень нелегко. Даже специалисту по расследованию внезапных исчезновений. Существуют, впрочем, профессиональные приемы, о которых не подозревают дилетанты.
«Ну кто так делает?» — деликатно выговаривал Герод обреченному. «Зачем вам было обходить всех Бьюкенненов? Бежать вдогонку за беглецом — это не метод. В таких случаях лучше поглядеть, не оставил ли он каких следов».
«Гений не может делать промахов».
«Допустим, допустим даже, что ваш парнишка гений. Неустановленного профиля, все что угодно, но ведь ребенок всегда остается ребенком. Уж что-нибудь да позабудет, а мы это обнаружим».
В течение трех дней Варбек познакомился с удивительнейшими методами слежки. Сперва они навели справку в почтовом отделении района по поводу семьи Бьюкеннон, проживавшей прежде в этой местности. Оставлена ли карточка с их новым адресом? Нет, карточка оставлена не была. Затем они посетили избирательную комиссию. Каждый избиратель в городе прикреплен к какому-нибудь участку, и переезд его в другой район, как правило, должен быть зарегистрирован. Однако перемена места жительства семьей Бьюкеннон в избирательной комиссии зарегистрирована не была. Побывали они и в конторах газовой и электрической компаний. Клиенты этих компаний обязаны сообщать о перемене адреса, а в тех случаях, когда они покидают город, они обычно требуют вернуть им залог. Зарегистрирована ли подобная просьба клиентов по фамилии Бьюкеннон? Нет, не зарегистрирована. Существует закон, который обязывает всех водителей в случае переезда на новое место жительства уведомлять об этом бюро автотранспорта. Нарушение этого закона карается штрафом, тюремным заключением и еще более строгими мерами наказания. Получено ли такое уведомление от семейства Бьюкеннон? Нет, не получено. Они делали запросы в корпорации недвижимостей. Владельцы многоквартирного здания на Вашингтон-Хейтс, в котором жильцы по фамилии Бьюкеннон арендовали четырехкомнатную квартиру. Как и в большинстве подобных объединений, корпорация требовала от своих съемщиков, чтобы в договор об аренде были занесены фамилии и адреса двух поручителей. Можно ли узнать, кто поручился за квартиры съемщиков Бьюкеннон? Нет, их арендный договор не сохранился в архиве. «Возможно, Джо был прав», — жалобно говорил Варбек, сидя в конторе Герода. «Мальчик, очевидно, и в самом деле гениальный преступник. Как смог он все предусмотреть? Каким образом добрался до каждой бумажонки и уничтожил их? Как он действовал? Подкупом? Шантажом? Воровством?»
«Узнаем, когда он попадется к нам в руки», — угрюмо ответил Герод. «Ну а пока...» «Пока что он обставил нас по всем статьям. Чисто сработал. Но одну штучку я все же приберег про запас. Давайте сходим к управляющему домом».
«О, я уже был у него», — возразил Варбек и спрашивал его. «Он смутно помнит, что такая семья жила в доме и больше ничего. Куда они переехали, он не знает».
«Он знает кое-что другое, до чего мальчишка, может быть, и не додумался. Давайте-ка выясним это».
Они подъехали к дому на Вашингтон-Хейтс и нагрянули к мистеру Джекобу Рюсдейлу, который обедал в своей полуподвальной квартире. Мистеру Рюсдейлу очень не понравилось, что его отвлекают от печенки под луковым соусом. Но $5 оказались веским аргументом.
«Мы насчет семьи Бьюкеннон», — начал Герод.
«Я уже все рассказал ему», — перебил Рюсдейл, указывая на Варбека.
«Так-то оно так. Но он забыл спросить у вас одну вещь. Можно мне спросить ее сейчас?»
Рюсдейл воззрился на $5 бумажку и кивнул головой.
«Дело в том, что когда жильцы въезжают в дом или покидают его, управляющий домом обычно записывает название грузовой компании, которая осуществляет перевозку. Делается это для того, чтобы можно было подать жалобу в случае, если помещение будет попорчено во время перевозки имущества. Я адвокат и сталкивался с подобными вещами. Верно я говорю?»
Рюсдейл подошел к заваленной бумагами полке, вытащил растрепанный журнал и, с шумом раскрыв его, принялся перелистывать страницы своими влажными пальцами.
«Ну вот», — сказал он, — «грузовая компания «Эвон», грузовик NG-4».
Но никаких записей о переезде семьи Бьюкеннон с квартиры на Вашингтон-Хейтс грузовая компания «Эвон» не сохранила.
«Мальчишка позаботился и об этом», — буркнул Гэррот.
Зато известны были имена рабочих, обслуживавших в день переезда грузовик NG-4. И когда после окончания работы они зашли в контору, Гэррот подробно расспросил их о поездке. Они припоминали ее смутно, помнили только, что на перевоз вещей с Вашингтон-Хейтс ушел весь день, так как ехать пришлось к черту на рога, куда-то в Бруклин.
— Бог ты мой, в Бруклин! — пробормотал Гэррот. — А куда именно в Бруклин?
— Где-то на Мапл Парк Роу. Номер? Номер они не помнят. Пришлось купить карту Бруклина, обследовать ее и разыскать на ней Мапл Парк Роу. Она и в самом деле была у черта на рогах, где-то на самых задворках цивилизации, и занимала 12 кварталов.
— Бруклинские кварталы! — хмыкнул Джо. — В два раза длиннее любых других. Уж я-то знаю. Гэррот пожал плечами. Мы почти у цели. Все, что нам остается, это поработать ногами. По 4 квартала на брата. Надо обойти каждый дом, каждую квартиру. Составить список всех мальчишек этого возраста. И если окажется, что он живет под вымышленным именем, Варбеку придется проверить весь список.
— Да ведь в Бруклине на каждый квадратный дюйм приходится по 1 000 000 мальчишек, — возразил Джо.
— А нам с тобой придется по 1 000 000 долларов на каждый потраченный день, если мы его разыщем. А ну, пошли!
Мэпл Парк Роу — длинная извилистая улица, на которой громоздятся 5-этажные доходные дома. А на тротуарах громоздятся детские коляски и старушки, восседающие на складных стульях. А на обочинах тротуаров громоздятся автомашины, а в сточной канаве громоздятся кучи извести, имеющие форму продолговатых бриллиантов, и детвора играет там по целым дням. И в каждой щелке кто-нибудь доживет.
— Совсем как в Бронксе, — заметил Джо, внезапно ощутив приступ тоски по дому. — Я уже 10 лет как не был у себя в Бронксе.
Он уныло побрел к своему сектору, с бессознательной ловкостью прирожденного горожанина, прокладывая себе путь среди играющих мальчишек. Эта картина так и осталась в памяти у Варбека, ибо Джо не суждено было вернуться. В первый день они с Гэррадом решили, что Джо напал на след. Они воспряли духом, однако на второй день они поняли, что каким бы горячим ни был этот след, он все же не мог подогревать энтузиазм Джо в течение 48 часов. Тогда они приуныли. На третий день уже невозможно было скрывать от себя истину.
— Он мертв, — уныло сказал Гэррот. — Мальчишка отделался от него.
— Но каким образом?
— Просто убил.
— 10-летний мальчуган? Ребенок?
— Вам хотелось узнать, в чем гениальность Стюарта Бьюкеннона? Вот я вам и говорю, в чем его гениальность.
— Я не верю.
— А куда тогда девался Джо?
— Сбежал.
— Он и за 1 000 000 долларов не сбежит.
— В таком случае где же труп?
— Спросите мальчишку. Он ведь гений. Небось, изобрел такие штучки, которые и Дика Трейси поставили бы в тупик.
Но как он его убил?
Спросите мальчишку. Он же гений.
Гэррот, я боюсь.
Я тоже. Хотите выйти из игры?
Это уже невозможно. Если мальчик опасен, мы обязаны его найти.
Гражданский долг? Так, что ли?
Называйте, как хотите.